У нас была, но мы говорили про лагбаунер.
Нет, вас не было.
Мы говорили про лагбаунер, не про юскет. Мы просто проскочили. Да. У нас сейчас, обратите внимание, мы в следующий раз встретимся как раз прямо вот практически день после Рош-Ходеша.
Да.
Вот обратите внимание, что это будет очень интересный переход. Вот сейчас мы в месяце Ияр. Ияр – это знак Шор. А переходим в Сиван – это Теумим. Вот Шор – это… Так, что символизирует Шор? Что бык, с чем у вас ассоциируется? Работа, тяжелая работа. Земля, но тяжелая работа. Вот первая часть Сферата Омер, ее задача – это вот максимально, насколько потянем, работа над собой, максимально разбираться с собой, работать над своими качествами, прям как бык, прям пахать. Прям перепахивать себя, насколько... И это время, когда самая большая сила дешмая, самая большая помощь неба, по все, что касается работы над собой. Но это прямо вот пахать над собой. А потом, вот эти последние дни, это же буквально уже на четвертый день Тамуза уже сразу... Сивана, слегка, Сивана сразу будет живот. Но это ты умеешь. Это уже мы с Всевышним как близнецы... Это уже про любовь, это уже 4 дня надо настраиваться на любовь, на вместе, на радость, на... Все, уже никаких быков, никакой пахоты, уже про любовь. Вот сейчас будет буквально у нас последние 6 дней, 5 дней, когда надо допахать, вот прямо успеть, чего вы возьмем, и все, и потом Рош-Ходеш, и в любовь, и уходим в любовь, потому что потом Шавуот, там это... Главная фишка. Окей. Да, конечно, пожалуйста. Миулаль, это мы разобрали. Посуду дали, мы разобрали Миулаль икра. Да? Да. Еще значит, мы с вами остановились на псуке Далит Миулаль икра Ашем Умин Ойвай Ивашеа. Я Мигалель Краашем, да, что я тебя
прославляю,
пою тебя Всевышний, и от моих врагов ты меня
спасаешь.
И мы с вами, помните, мы с вами разбирали вот это умение верить Всевышнему, четвертый. И мы с вами говорили про вот это вот умение верить Всевышнему так, что врагов спас как будто уже. Помните, мы это тот пируш, на котором мы остановились? Mm-hmm. Что это очень-очень важная вещь. Это очень важная вещь. То есть тут это такая фишка, да, что это не значит, что он не видит врагов. Я приведу пример из воспитания детей или из отношений между людьми. Мы говорим, что правильные отношения между людьми, там, правильное воспитание детей, когда ты видишь ребенка, давайте про детей легче, это на всех можно перевести, не только про детей, да? А когда ты видишь в ребенке хорошее, когда ты прямо видишь, что из него хорошее может вырасти, когда ты видишь, каким он может там вырасти классным, и прямо вот это видишь в нем, и восхищаешься, и любишь, и вот как будто вот он... Мы даже, помните, с вами как-то рассказывали историю про Рава, который не сердился на внука, который ему там мешал
по столу
ползал, равный брист. Да, потому что понятно, что в 30 лет он будет Равом, а не ползать по столу. Это в чем сердиться? Ну, переползает ребенок, это же не что-то, что на нем отражается. И многие люди говорят, это не работает, я своих детей там хвалил, и ничего не сработало, все равно разные проблемы получились. Я вообще не видел, что в них плохого, и это огромная разница. Если я еще одну маленькую историю расскажу про одного рава, он что... Ой, мне сейчас вылетело имя, мне сейчас по дороге вспомнится, я вам скажу. У него 10 детей. И все дети, что, к сожалению, редкость, все дети один-один, прямо вот религиозные такие, праведные, прямо вот по его дороге, вот хотя все дети как папа. И один из них рассказывает, что значит, папа был в больнице, они распределили там, на 10 детей, когда кто с папой дежурит, и когда была его очередь, он папу спросил, слушай, а как ты так нас воспитывал? Какой у тебя секрет был? Вот я своих воспитывал, мне очень страшно, что не получится. Вот как у тебя получилось? Как ты так нас воспитывал, что мы все так, для нас, для всех, ты прям вот такой, что нам всем хотелось вот, как ты по этой дороге и все. И папа начал ему говорить какие-то гадости про его детство. Там, а вот помнишь, ты в 5 лет у меня 5 шекелей украл. А помнишь, ты, когда тебе было 6 лет, мою там любимую какую-то штучку разбил. А помнишь, он говорит, и мой шок был, что я все эти вещи помню, эти все вещи были, которые меня очень пугали, расстраивали. Но я был уверен, что папа про них не знает. Потому что ни одна из этих вещей он меня за них не ругал. Ни разу.
Не
напоминал. Нет, он был уверен, что папа не знал. Он ни про одну из этих вещей папа его не ругал. И папа говорит, смотри, вот за что тебя можно было похвалить, тебя хвалил. А за что ругать, я это знал, помнил, никогда не ругал, просто думал, как это исправить. Думал, что с этим делать, ну, чтобы этого не было. Но никогда там себя не хватал на горячем, не ругал за это, не оскорблял, не... Вот это вот огромная разница. То есть он видел проблему, он ее осознавал, думал, что с ней делать. Но главное место воспитания он давал ребенку именно то, что он верит и хорошему.
Вообще не говорил.
Ни разу. Ты напрямую никогда не говорил. Например, если он видел, что ребенок украл, он ему ничего про это не говорил, не ругал, не наказывал, но он делал про себя какой-то план, как воспитать ребенка, чтобы он там не крал. Он с этим работал, но так, что ребенок не... Ну, да. Но не так, чтобы ребенок получил наказание, унижение. Ну, причем он говорит, что... Он, мужик рассказывает, мужик прав. Рассказывает, что... Он все эти случаи помнит, потому что они все были для него в детстве, что «А если папа узнает?» «Не знал». Он про все эти случаи был уверен, что папа не знал. И это очень похоже. Зачем я говорю? Это не значит, что то, что здесь говорит Давид Миулали Краашем Умина Уивай Увашея, он не видит Уивим, или он не видит врагов. «А нету никаких врагов, меня Всевышний спасет». Я лег поспать. Или этот сипур, который мы рассказывали в прошлый раз, пример. Стоит армия, царь идет на войну. Никто не говорит, что я ничего делать не буду. Видим проблему, работаем с проблемой. Говорим Всевышнему заранее спасибо за спасение. Не сомневаемся в спасении. Не сомневаемся, что Всевышний поможет. Работаем над проблемой. Тут очень важно, что у нас в жизни берет больший вес. Ну, потом, как бы, здоровый человек, ну, ничего звучит нормально. Он видит проблему, он от нее не бежит. Потому что есть, как бы, вот это вот принцип, мы видим только проблему, все катастрофа, все ужасно, все кошмар. Ну, и в этом очень трудно жить, и в этом здоровья мало. Есть, когда, ой, маменька опять мечтает помешать, да? Когда вообще никаких проблем не вижу, все хорошо, все прекрасно. Мои дети самые лучшие. Мои дети самые прекрасные. Вообще никаких проблем. Это обычный нормальный страх. Когда человеку так страшно, что он не справится, что он бежит, прячется и ничего не видит. Да? А есть здоровое, вот здоровое поведение человека, который осознает, что есть Всевышний, осознает, что он на самом деле не один. Что на самом деле есть кто-то, кто ему вот по-настоящему его любит, ему помогает и дает ему задание, чтобы он справлялся, потому что для него это важно. Я вижу проблему, я с ней работаю, я ее осознаю, я от нее не бегу, но я абсолютно уверена в твоей помощи, как будто она уже была. Окей? Стоп. Другой пируш на этот же пасук. Мы пока в этом же пасуке, другой пируш. Окей? Меулали краашем умину ивай ваше. Пиреш раши, как объясняет это раши, беулули микра вейтпалель лифанав тамид. Я буду его прославлять и молиться перед ним всегда. То есть раши говорит, Клумар, аф лифней ачуа ани митгалель, лифи шебату ахани шевашея меоива. Это похоже на то, что мы говорили, но тут немножечко точка в другом. Не просто я буду молиться даже перед спасением, а вообще всегда. Я всегда, у меня есть Всевышний, с которым всегда можно поговорить. Ну, я всегда с ним. Я все к нему обращаю. Я спасибо ему, я помоги ему, я... Доброе утро ему. Ну, я с ним. Я его миалель, я с ним, я ему митпалель. Я с ним. У Мацати од циюр нифла шеребетахон сказал. И раб говорит, я хочу привести еще пример, еще иллюстрацию, да, циюр, иллюстрацию, еще иллюстрацию вот к такому умению быть уверенным в Всевышнем. Вот к такому умению так полагаться на Всевышнего. Бамисдот Давид, Эльдиврея Емим Бет, פסוק י"ג, במלחמת אביה, מלך יהודה וירבעם, מלך ישראל, שאמר אביה לאנשי ישראל, ואנחנו השם אלוקינו, ולא עזבוהו, אל תלחמו עם השם אלוקי אבותיכם, כי לא תצליחו. וירבעם, я дочитаю, да, чтобы Танах не прерывать, и потом... וירבעם, עשב, המערב לבוא מאחוריהם, ויהי לפני יהודה ומערב מאחוריהם, ויפנו יהודה והנה להם המלחמה הפנים ואחור, ויצעקו להשם, והכהנים מחצצרים בחצוצרות, ויראו איש יהודה, ויהי בהריע איש יהודה האלוקים, נגף את ירבעם את ישראל לפני אביהם ויהודה. ופירש שם מצדות דוד, ויראו איש ויהודה, תראו ניצחון, כי בטחו בהשם שינצחו מלחמה. וזה נפלא, שהייתה מלחמה פנים ואחור, ואז תקו תראו וצערו. והיינו כמו אחרי הניצחון, כי בטחו בהשם. То есть он приводит... Он приводит пример, когда Иуда, они прежде чем идти на войну, да, как обычно полководец выходит и говорит солдатам что-то такое вдохновляющее, он говорит, что... И выходит царь и говорит своим солдатам, ну, вы же понимаете, что с нами Всевышний. Ну, вы же понимаете, что против Всевышнего воевать невозможно. Ну, и все. И что вам вообще волноваться? И они идут на войну и обнаруживают себя в окружении. И они идут на войну и обнаруживают себя, что их окружили. Что враги сзади и спереди, в полном окружении. И что он говорит им делать? Он говорит, куаним, были куаны и милхама, были куаним, которые ходили с евреями на войну, они не воевали, они трубили в хацоцрот, они, то есть они ходили, чтобы люди помнили, что эта война, она мицва, ну, что не воюем просто так, что мы делаем...
А, заповеданное.
Ну, что за территорию Израиля, что такое. И куаним трубили в хацоцрот, чтобы люди не забывали молиться, чтобы люди не забывали вот это ощущение, вот это осознание, что с нами Всевышний, но с Всевышним же невозможно воевать. И они победили. И в окружении были, они победили. Потому что если ты... Это, конечно, самый простой пример, который мы все помним, когда было это во время, что евреи были в пустыне, была эта тяжелейшая война с Амалеком. И Всевышний говорил, и Моше говорил, держите мои руки, да? Помните? Да. И пока держали его руки, евреи побеждали, и когда его руки опускались, то сначала он просто держал руки наверх, не говорил, держите. И когда он держал, евреи побеждали, когда они опускались, евреи проигрывали, но он сказал, помогите мне держать руки, мы стали держать руки, евреи победили. И о чем там история? Почему тут руки? Шапоэль стоит на горе Муше, и люди воюют, и на него оглядываются. И когда он стоит и говорит, и он всем своим видом показывает, что мы же понимаем, кто на самом деле воюет. Ну, понятно, они побеждают. Как, то есть, когда вот это вот состояние евреев, когда вот это состояние, когда кавана, она же не просто во время молитвы, кавана, она во время жизни. Когда получается держать вот эту кавана до бетахон, когда получается держать вот это вот состояние, ну я же понимаю, что Всевышний за меня. Ну я же тут не одна. Я же не просто так. То никакое окружение, ничего. И мы же видим чудеса, мы все время видим чудеса. Вам холодно? Сейчас аллергия у всех. Нет слов. Тепло помогает. Окей. То есть по Раше этот пасук про то, что вот про умение, про понимание, как важно держать кавана до бетахон. Вот эту внутреннюю кавану. Ну, не только когда нам плохо и помощь нужна, конечно, хорошо бы еще и нашли.
Что такое кавана? Это направление, куда идти, да?
Это однокоренное с кивон, вы правы.
Намерение.
Чем мы наполняем? Чем мы... Окей, пасук хей. Афифуни хавлей мавет, венахлей бли аль еваатуни. Афифуни, Мецудот Давид объясняет, кашер севиву ути, киевей мавет, векашер... Наоборот, лучше быстро говорить. Гашер нахлаим, абаим, мианшей блиаль, Баасу Вахардоти. То есть он описывает ситуацию Афифуни, да, ну, как Афифон. Ну да, когда окружили. Афифуни это окружили. Непонятно, почему мы сегодня не пользуемся этим словом, такое прям понятное слово, да? Очень яркое.
Да и прям... Нас не окружали.
Не, ну мы же, ну можно человека, когда человек окружает, мы говорим там аквот, там все такое, но Афифуни прямо, да, такое... Это как моток, да, как будто в моток взяли. Афифуни хавлеймавит, когда меня прямо окружили нити смерти. Митцвот Давид говорит, боль, смерть. У человека какие-то серьезные проблемы, да. Хавлей мавит, дословно, это как бы нити смерти или веревки смерти, а в переводе имеется в виду просто боль, болезнь. Ну, понятно. Венахалей блиаэль ебаатуни. Кашер кавей шауль савивуни векадмути. Мукшим мы виим амита. Да. Мецидот Давид говорит, что вот это вот нахлей, милшон холи, монахала, что это самая болезненная ситуация в его жизни, и Мецидот Давид говорит, что это про Шауля, что самая такая болезненная ситуация в его жизни была именно когда у него были проблемы с Шаулем. Мы уже говорили об этом, да, одно дело воевать с людьми, которые там, ну, злодеи, или которые действительно там плохие, или которые хотят зла, и ты понимаешь, что это знаете, вот сейчас на этой войне, вы обратили внимание, можно я просто как пример это приведу, не в политику, а чисто как психологический пример, было очень прикольно, с первых дней вот этой ужасной войны, людям было страшно важно срочно найти злодея. И в этом срочности злодея. Кто злодей? Вот кто чудовище, которое все...
Кто
все...
виноват?
Кто виноват?
Кто Аман?
И чтобы ему... Кто Аман? Да.
Да.
Кто Аман? И вот прямо важно было, чтобы вот у него было имя, и у него было лицо. И в этом есть очень правильная психологическая вещь. Так намного легче. Потому что, скажем, когда сейчас...
Найти виноватого,
это с другой стороны снимает вину со всех остальных. Если у тебя есть ясный, четкий виноватый, тебе можно не ненавидеть всех остальных. То есть, когда люди стали меньше, когда люди стали чуть-чуть больше понимать, что от одного человека это все зависеть не может, то вдруг появилась ненависть там между народами, которая в ней тоже мало логики, люди очень разные. Ну, есть такие люди. Но человеку, когда ему плохо и больно, ему нужен враг. И враг в идеале, пожалуйста, должен быть плохим. Ну, это так хорошо, когда враг плохой. Ну, потому что ты сразу автоматически хороший.
Но на самом деле плохо.
Когда... Я не спорю. Вообще не спорю. Я говорю сейчас вообще. Это прекрасно, когда враг плохой. Это просто подарок. В идеале надо лучше бы, чтобы он был вообще сумасшедшим. Это вообще прелесть какая-то. Может, я не про этого конкретного. Я вообще, вам на работе или там вы ехали в автобусе, и вам водитель на вас плохо зыркнул. Вот если этот водитель, в принципе, все вам про него сказали, думаю, вообще гадкий водитель, мы его все в автобусе ненавидим. Хорошо. А если вам еще кто-то по секрету рассказал, что этот водитель на самом деле псих ненормальный, сбежал из сумасшедшего дома, мед, спасибо. А что он на меня зыркал? А?
Страшно ехать.
Нет, это уже на следующем этапе.
Нет,
ну
ты как бы знаешь, что
с тобой все прекрасно. Чем он хуже, тем ты лучше. Ну, это... Нет, это прям... Чудесно, когда тот, кто против тебя, он максимально плох. Чем он хуже, тем ты просто, ну, ангел. А кто еще на такого ангела мог? Только сумасшедший гад. Не был бы он сумасшедший гад, ему в голову пришло вообще на себя, на ангела. А если какой-то хороший человек на тебя? Это прям вопросы появляются. А вдруг это значит, что не совсем ангел, а что такой хороший человек на тебя? Это очень тяжело. А если на тебя... Если против тебя идет человек, которого ты прям уважаешь, ты прям уважаешь. Вот по-настоящему. Человек, в котором ты вообще не сомневаешься, что он прекрасный человек. Это очень тяжело, потому что удержаться вместе, что я себя проверила. Я не сделала ничего плохого, вот правда. Я, ну, вот, у нас вот эта вот внутренняя необходимость найти виноватого, это жуткая штука. Что если мы не найдем виноватого там, то мы маятником бьем по себе. Значит, это я гадость такая. И это такой, а это удар может быть такой силы, что мне прям необходимо, чтобы он плохой был, необходимо. Потому что я понимаю, какой силы я себя спокану маятником. И вот Давид, и для него Шауль, это, конечно, было очень тяжелое испытание. Потому что одно дело, когда это какой-то царь Амона, или когда это какой-то царь Муава, который, ну, реальные гады. Реальные злодеи международного уровня, всем понятные. Или когда этот, ой, у меня имя выпало, мерзавец. Переводе на язык, просто их мерзают.
Наваль,
спасибо. Наваль, я думаю, да, когда Наваль, муж Авигайль. Он прелесть, его даже зовут Наваль. Даже напрягаться не надо. Ну, прям стой.
Я побоялась, что никуда пойдет.
А что такое тогда Минуваль?
Минуваль — это однокоренное. А звали мужика Наваль.
Вот Наваль такой.
А тут Шауль, абсолютно праведный царь, Мишакмови мало Николь Амастроэд. Он включает выше всего Амастроэд. Реальный праведный человек. И вот удержать вот эту жизненную ситуацию, когда тебе действительно очень больно, тебе действительно очень страшно, тебя действительно подводят под, прямо под смерть. Это реально смертельная опасность. А ты понимаешь, что этого человека надо продолжать уважать, потому что он действительно хороший. Да, у него есть какая-то фишка именно конкретно с тобой. И при этом не надо себя убивать. И не надо себя обвинять, потому что ты себя проверил, ты все делаешь правильно. Ну, ты тоже хороший. Ну, вот может быть такая ситуация в жизни. Ну, может. Вот так сложилась ситуация в жизни, что тот, кто против тебя, он хороший человек. И это не делает тебя плохим человеком. И удержать, не придумывать гадости про того, кто против тебя, и не самоуничтожиться от переживаний, это прямо Савин будет очень тяжело. Самое тяжелое, что у меня было.
Так это и всем.
А?
Да всем, не только Давид.
Совсем тяжело. Давид говорит, что это самое тяжелое, что у меня было. Из тех врагов, которые у меня были, из тех, кто пытались меня убить, это самое тяжелое. Хотя Шауль, обратите внимание, вот я сейчас хочу в скобках сказать, на самом деле у Шауля относительно Давида говорят, что Фашин, да, было психиатрическое заболевание. Шауля, да, была психиатрия. У него после того, что Руах а-Кодеш пришел на Давида, у него было что-то типа очень тяжелой депрессии с манией преследования. Это пишет Абарбанель. Ни много, ни мало.
Это что ему сделало?
Что психиатрия, которая у него была, что ему сделала?
Ну вот, Кодеш, Арох перешел.
Быть царем в Израиле. Я понимаю. Быть царем в Израиле. Это проявлялось в том, что Всевышний давал человеку, которого мазали на царство, помазали на царство, его приказа русский, Всевышний давал этому человеку руах това. Руах това — это значит, что для человека у него всегда была сия дешмая лихавен ле алаха. То есть если его спрашивали какой-то вопрос, как правильно, у него всегда была помощь с неба сказать алаху правильно, даже если он точно не знал. Ну вот у него была такая сия дешмая. И если вы представите, другими словами, Всевышний как будто делал из любого царя вот такой сосуд, в который сразу, вот все время поступала чистая, правильная алаха. И это очень было, это кайф, ну это, я плохо сейчас скажу, кайфовое чувство. Это руах това, у него внутри все время была руах това. Это было очень светлое, чисто, вот такое сверху, представляете? Когда он лишился царства, это руах това, помазали Давида, руах това перешла на Давида. А место пустым не бывает. Бор рек эмбо майн, майн эмбо, прорыв на хаши мирбо. Если
зашел дух.
Если это пустое место. Не, ничего не дай бог, не дай бог, ничего не зашло, не надо. Нет, не дай бог, нет. Спасибо большое. Но вот это вот оставшееся пустым место, в котором раньше была руах това, в его ощущении там поселилась руах ра. Не то, что вы сказали совсем, нет. Но он теперь, как обычный человек, мог ошибаться. Более того, из-за того, что ощущался. Он привык вот к этому ощущению рохтова.
Да.
А его не было, он ошибался почти всегда. То есть он, если не знал точно, он ошибался. У него интуицию вырубил абсолютно, и наоборот, в этом месте был какой-то страх, боль, сожаление, нехватка. Ну, это немножко похоже, как человек зрение потерял. Он не просто человек, который с рождения слепой, он слепой. А человек, который видел и не видит, он страдает. Ну, это разные вещи. Это, мало ли, у нас ни у кого не было рохтова. У нас у всех, на самом деле, может, у нас нет рохта. Потому что у нас нет этого пустоты, вот этой калечности, которая болит и которая заставляет ошибаться. И вот эта калечность, она его привела в тяжелую депрессию. До такой степени, что есть даже мнение, что это была не просто тяжелая депрессия, а что Давид, которому это перешло, у него вызывал что-то типа мании преследования. Это... Нет.
К
Давиду.
Все цари были помазаны, которые были после Давида. Потому что некоторые цари были, которые склонились к идолопоклонству, как
часы. Выбор остается. Куаним были, которые склонялись к всякой фигне.
Я говорила о том, что...
Я понимаю, о чем вы говорите. Угу. Что были цари, которые, во-первых, не все цари были помазаны, до определенного момента все цари были помазаны. И даже из этих цари были помазаны пророками, все-таки надо смотреть, это Иуда, это Исраэль, это не так просто. Но даже помазанные цари не все были праведники совсем, потому что, к счастью, не знаю, к сожалению, по факту, то, что Всевышний дает нам всем, таланты, способности, благословения, возможности, вообще не отменяет, что у нас есть свобода выбора. Как мы это используем? И чем у человека больше мощи, которую ему дали, тем его использование это, не дай бог, не в ту сторону, конечно, оно трагичнее.
И тогда уже рохтова нет.
Не обязательно, какое-то время еще может и есть. Понимаете? Пока не заберу, пока не заберу. Это уже нужно конкретно обсуждать.
Как это сочетается?
Это надо конкретно, это очень не общий вопрос. Это...
Ну вот было время, когда у него были тяжелые состояния, и Давид якобы ему помогал.
Когда вот вся эта история учится на самом деле каждое число. Когда Шауль говорит, что найдите мне того, кто Юдея Нигун, того, кто знает мелодию, он не говорит. По большинству комментариев. Есть комментарии, что действительно, типа он играл, этому помогало, но это какой-то очень маленький комментарий, почти никто так не объясняет. А абсолютное большинство объясняют так. Юдея Нигун Шейлаха. То есть он, когда почувствовал, что у него нет вот этой возможности сказать правильно, он сказал, чтобы нашли того, кто говорит правильно. Потому что к нему все время приходят на суд, ему надо отвечать, а он боится. Он рот боится ответить. И вы не ген Давид, там же не сказано, на чем играл, что играл, а просто вот не ген, как бы он ему вот эту мелодию Аллахи подкидывал. Там, по-вашему, не гунаш и Аллаха, там простое объяснение, что это был не это звучит непросто, но это то, что там имеется в виду. Давид ему конкретно помогал, он вместо него Аллаху говорил.
А Нигун, он доходил до высших...
Это не тот Нигун. Это просто слово Нигун пользуется, чтобы сказать, что он ему помогал Аллаху. Окей. То в секунду я посмотрю, или мы все сказали, что было важно. Значит, Мальбим, да. Афифуни атайт хилли стапер ханага шния беэтши его алав раот вецарот шиаз ицтарех лецфила. בעת שעפפו נכבי מוות, ואם זה גם נחלי בלי אל יעתוני, מוות מצד אחד ואויבי מצד שני. Значит, здесь начинается вторая часть. Если до сих пор было что-то общее, до сих пор было такое общее, как вступление в Алей, сейчас начинает рассказывать конкретно про какие-то вот трудные, трагические истории, которые были в его жизни, и за что он благодарен Всевышнему за спасение, от чего он благодарен Всевышнему. Вав, хевлей шоль севивуни, Кидмуни Мокшей Мавит. Да, что трудно было до такой степени, что... Шоль, знаешь, что такое Шоль, да?
Шоль это...
Шоль. Шоль.
Типа как бездна, это то, что...
Могила. Да. Есть, когда я объясняю, что это могила, есть, когда я объясняю, что это смерть, есть, когда я объясняю, что это прямо уже, как вы говорите, по другую сторону, что это то, что после смерти. То есть прямо вот совсем тяжко, совсем плохо. Хавлиш Оль Свивуни, да, что меня прямо затягивало вот в эту пропасть смерти, да. Кидмуни Мокшей Мавит. Меня уже встречали. Меня уже смерть встречала. Я уже почти ее видел, смерть.
А как тогда первое
сейчас? Мокшей, давайте посмотрим. Ну, как... Ну, как не просто мина. Это Мокеш, как... То, на чем спотыкаются. Дословный перевод слова «мокеш» – это то, на чем спотыкаются. То...
Я спрашиваю, потому что есть очень много слов, которые мы сегодня употребляем, но не знаем его точного, как бы, исходного значения.
«Мокеш» – это то, на чем спотыкаются.
Это
не...
препятствие.
Вот, я забыла слово. Отдано. Да. Но тут не имеется в виду, что препятствие смерти, а имеется в виду, что вот уже все, вот он уже вот прямо... Тут, кстати, если бы он знал слово мина, то я бы сказала, что мина больше подходит. Да. Ну что же все, вот уже, вот оно. Вот. Пируш говорит, что Олю Кевер, ну мы с вами сейчас на Раши говорили. Хевлейш Олю, Кмо Хевлей Мавит, Мишурьян, они маитиосы, да, и Раши говорит, что это ситуация, когда человек уже стоит вот в такой ситуации, они маитиосы. Ну, когда ты стоишь уже, вот, и тебе, знаете, мы все время говорим, что там психологическое здоровье человека, там оно, знаете, есть проверки, как проверяется, человек находится в состоянии там здоровья, ну, что он там... что у него есть там, заинтересованность в духовности, что у него, знаете, да, эти все штуки, да, что у него есть заинтересованность. Где мой телефон?
Давайте я могу прям прочитать
тестовые.
Хотите?
Да.
Очень интересно.
Правильно к таким штукам относиться никак, в смысле, все плохо, или все хорошо. Окей, на что обращать внимание? Что это такое, да? Значит, такое прямо абсолютное, так сказать, у человека психологическое здоровье и правильное направление в жизни меряется тем, что его, что в его жизни присутствует, что в его жизни в активной фазе совершенно есть. Это из исследований совершенно там международных, тра-ля-ля, это, ну, я бы хотела сказать, что это, ну, это не то же, но как бы, значит, во-первых, что у него присутствует в жизни руханьют, во-первых, кстати, на первом месте, это, причем не еврейское исследование, а духовность присутствует в жизни. Второе, что он находится, у него не уля цмид, ну, что он self-regulation, ну, что он... Владеет собой, может сказать, решить, во сколько встать, во сколько лечь, там, ну, владеет своими эмоциями, ну, находится в контроле. Ну, в контроле. На третье, у него есть там очень смешная формулировка «авуда кулель пнай». Работа, включая отдых. В смысле, что, ну, понимаете, что значит работа, включая отдых, да? Ну, что у него, он знает, чем он занимается. Он знает, чем он занимается, то, что он считает работой. Он знает, чем он занимается, он считает не работой. Это не важно. У него жизнь в активной фазе. А вот так, вот это с нами, очень формулировка нравится. У него есть в жизни хаверут, у него в жизни есть ава. У него есть в жизни дружба, у него в жизни есть любовь. Не важно, в каком формате. Это одна вещь. И есть еще... сейчас, секунду. сейчас. Вот, значит так. Это исследование 99-го года, уже не такое новенькое. Я так мелко себе это сфотографировала, что я не знаю, как я это прочитаю. Секундочку. Да нет, спасибо. Что? А чего? Нет, просто... Нет, это... Это тяжело, это я...
А, это тяжело.
Секунду, значит, вот, Гурмим и Шиути, значит, от Мадавы на Хишут, человек может выстаивать в опасных ситуациях, у него есть вера в будущее, у него есть вера в то, что сложности, они временные, у него есть... Тхушат эрх товьютер, что у него есть ощущение, что он ценен, у него есть мечты, он верит в то, что в хорошее, в то, что софтов построит.
В конце концов, все будет хорошо.
Свет в конце туннеля, ну что будет хорошо. Но, а? Хэппи, ну, может быть, не хэппи-хэппи, но ну, нормализует. У него есть оптимизм. Он понимает, что нужно что-то делать. Ну, знаете, это вот ощущение так, что... Ну, как бы, ну, ладно, поплакали, переживали, что делать будем. Вот как только человек находится в ощущении, что делать будем, это здоровье.
Извините, что вот, допустим, человек, ему плохо, он дает себе какое-то время, но
да, конечно, человеку абсолютно. Быть
плохо, понимаете, почему?
Совершенно.
Что-то все время прекрасно, что ли?
Конечно.
Такого и не бывает.
И он воспринимает опыт как что-то, что доказывает, что возможно. Ну, любую ситуацию... Я плохо перевела?
Нет.
Шифат Нисайонки в Шаутами Сугалут. Ну, по-моему, я не так лучше перевести. Ну, в смысле, вы понимаете, да? Что вот там у человека в жизни какой-то опыт, можно этот опыт воспринимать как просто вот трагедия, вот плохо, вот случилась такая история, Господи. А можно любой опыт воспринять как опыт, из которого ну, жизнь продолжается, чему-то учимся. Ну, да.
Сколько пунктов много, а?
Не-не, там как, там это вообще, это очень такое исследование было. Если там на самом деле исследование...
Первое, исследование, второе.
Да, два раза. Вот это, то оно такое очень общее, то, что я первое зачитала. Второе, это прямо сейчас все равно очень интересно, на самом деле.
Ничего себе.
Можно звук, может быть. Кстати, вообще звонящий телефон — это прекрасное напоминание. Все ли убрали звук? Вот я
всегда убираю.
Я
иногда срабатывает.
Я всегда на всякий случай. Я всегда на всякий случай проверяю. Второе исследование очень интересное. Оно, значит, они сделали исследование в 1999 году. Они в Чикаго исследовали районы, извините, мусульманские, в которых по 3-4 поколения жили омлес, ну, люди, которые большей частью вообще бездомными были. И они находили людей, которые были, выходили из семей, в котором 3-4 поколения была нищета, необразованность и все такое. И они находили людей, которые смогли выбраться. Ну, там, смогли получить образование, смогли выправить себе жизнь. Хотя были вот... И они нашли, что должно быть одно из четырех. И потом пришли к тому, что вот это одно из четырех — это то, что обеспечивает человеку здоровье и возможность справляться с проблемами. То есть не все четыре, одно из четырех. То есть вот это первое, то, что мы говорили, это не соголовый пишет. Второе, это с родителями связано. что был родитель, который поддерживал. Не знаю, это родитель, даже бабушка, дедушка, там, учитель. Нет, именно семья, там уже во втором именно семья. Родители и первого или второго уровня. Там родители или бабушки, дедушки, которые там, например, нашли какого-то мужика, который вообще очень высоко это, и ничего не могли никак найти, что же ему помогло. И делали интервью в ее семье, и вдруг там была бабушка, да я же вам все время говорила, что из него что-то получится. И говорит, да ты не говорила. Он говорит, я знала. Я вслух не говорила, я знала. И стали это исследовать, действительно, что ребенок, он даже чувствует, когда вот просто кто-то есть в семье, кто в него верит. И это, конечно, кошмарная вещь. То есть они выяснили, например, вот там вот семья, там, не знаю, 10 детей, совершенно нищая семья, все алкоголики, все. И почему-то, вот есть бабушка, которая почему-то про одного говорит, вот я вот в этом я вижу, вот из него получится. Из него получается. А остальные все... То есть вот эта вера родителя, вера в старшего родственника, вера взрослого, это что-то такое... Значит, или Марехет Тмиха, или если нет вот этого взрослого в семье, то есть там школа, или там учитель, мадрих, неважно кто-то, кто там какой-то другой взрослый, даже не из семьи, но он должен уже сделать больше усилий. То есть если это родители или там бабушка, дедушка, то это может просто быть какая-то вера, какое-то восхищение, какое-то слово. А если это учитель или что-то, там уже должно быть немножко там больше вклад. Окей. Что если одно из этого сработало, то человек даже из какой-то совершенно так... Я же это к чему-то начала рассказывать. Я уже,
к Давиду.
Да, я помню, что к Давиду. Ой, у меня же прям была мысль, к чему я это хотела вам рассказать. Упс, ну ладно, извини. Не, это уже было в прошлом суке, это мы уже далеко отсюда ушли.
Что Давид ему помогал...
Держись. Да, и потом мы открывались. Вот, точно, все, вспомнила, спасибо. Мы говорили, что Хивлейши Ольса Ревуни, что человек бывает в ситуации, что уже как будто вообще на грани смерти, что он уже на краю могилы, что уже у него вот этого чувства, как Раша описывает, что я могу сделать. То есть физически ничего не могу. Но если у меня есть вот то, что мы сейчас говорили, да, вот если у меня есть вот этот оптимизм, вот эта вот вера в то, что я выберусь. Ну, вот есть, если у меня кодом, коли вообще есть вера. Если у меня есть за что держаться, то...
А если, например, у человека не дождетесь? Все равно встану. А почему бы и нет? Но это тоже.
Не знаю. Знаете, все современные исследования считают, что люди справляются на оптимизме, на вере в лучшее, вот на таком, да. В Торе мы видим, что люди справляются, когда у них есть прям ясное, четкое ощущение, что за спиной Всевышний и впереди Всевышний. И да, понимание, что я могу, что я, осознание себя важным, осознание себя нужным, осознание себя ценным. Я могу вам эту киношку попробовать достать, послать. Значит, напомните мне, если я блин-эдер, могу заморочить, но я вам сейчас в двух словах расскажу. Есть сейчас киношка, недавно сняли, документальная киношка, документальное кино маленькое, в каком-то руце оно было по телевизору, вы понимаете. И, значит, кино такое, что, значит, показывают женщину, которая, она значит, израильтянка, понятно. Ей типа 42, 45, что-то такое, не помню. И она на кисе Галгалин, значит, где она самая титулованная параолимпийская чемпионка в истории. Значит, она победила самое большое количество олимпиад, у нее самое большое количество вообще наград, и у нее 3 олимпиады, что-то, ну, понимаете, она же редко, она... И 3 олимпиады золота, у нее серебро, и все. И у нее самое большое количество мировых рекордов среди пара олимпийцев. Кроме этого, значит, она у нее, значит, значит, она на кисте долголетия. Да. И вот она рассказывает какие-то вещи про себя. Она там рассказывает, что она готовилась к какому-то там важному там спортивному событию, решила подзаниматься, нашла какую-то женщину, которая через пилатес работает. И эта женщина, которая через пилатес работает, она стала ее учить, занимается несколько месяцев, и она видит, что она буквально прямо действительно прямо это приносит изменения. И она решила, а что я буду к этой, значит, спорту готовиться? Я лучше пойду. И она с ней начала работать на то, чтобы начать ходить. А, ну там, это все на самом деле ради какого-то принципа, но это мы как-нибудь поговорили, я сейчас не хочу уходить в сторону. И, значит, а вот она до того, что она стала инвалидом, она была золотая медалистка. Потом она вынесла, значит, она училась всегда на красный диплом. И вот она стала заниматься спортом, когда стала инвалидом, вот она самая-самая чемпионка.
Перфекционистка.
Такая супер, да, перфекционистка. И это все, и вот она стала заниматься, так она уже занималась так, что она смогла встать, да, с этими кабаем, как они говорят,
кабаем.
С костылями, но она вот ходит. А пока она занималась, она в какой-то момент, там, приближаясь уже к 40, поняла, что зубью там не складывается, а ей хочется большую семью, и она родила себе двойняшек, вот в этой женщине, единственная в этом состоянии. А она через 2 года еще двойняшек, четверо мальчиков, 2 пары двойняшек. И вот она, и потом она поняла, как работает вот эта система, по которой ее на ноги поставили, и она открыла свою студию, она этому выучила, открыла свою студию, сейчас она ставит на ноги, там показали, значит, еще несколько инвалидов, которых она на ноги поставила. И вот это все вот такая успешная, такая сильная, такая мощная, я сижу, думаю. А потом, значит, и рассказывают, как она стала инвалидом. Она такая женщина, такая 1,84 м, знаете, какая. Ну, она пошла, она была в армии, и она в армии на каком-то бросте несла груз 54 килограмма и сломала себе спину. Причем так, что, ну, вот, тотально сломала себе спину, и у нее полная нечувствительность там позвоночника с определенного места и одного плеча, одной стороны, и одной руки. И это все зачем-то там. А для меня это... А?
Женщина,
я не думаю, чтобы она бы кого-то спросила. Она,
да, спросила. Я тоже так
подумала. Она такая мощная тетя.
Доказывала она кому-то, что это
серьезно. Да, она доказывала. Она такая, она мне не скажет. Но я к чему? Знаете, я сейчас сидела, смотрела это все. Думаю, ёка на меня, насколько не израильский фильм. Ну, настолько несовременный, настолько не про израильскую ментальность. Да? А потом, когда дошли до этого, когда она рассказала, как она, значит, инвалидом стала, все прямо на места у меня встало.
Угу. То есть?
Ну, конечно, мы можем идти к максимуму и быть максималистами. Ну, конечно, мы можем делать против кого-то и воевать всю жизнь. Ну, конечно, мы можем. И мы даже где-то огромные вещи на это можем вышибить. Мы только эти вещи, они в обе стороны работают. Ну, она сначала себе своим максимализмом сломала спину и сломала жизнь, а потом она на своем максимализме замечательно выживала. И вот это вот точка. И мне все очень, ну, я не хочу сказать, не дай бог, что я ей не восхищаюсь. Как вы сказали? Конечно, конечно, она восхитительная, и дай ей Бог здоровья и всего на свете. Но ну, вот эта точка про то, что то, что мы с вами говорили, то, что Рамхаль говорит, что человек все время выбирает убегать от страданий или бежать за удовольствием. Ну, что можно жить жизнь в войне, в борьбе. Ну, а на войне как на войне. Ну, и в конце концов, там и победы, конечно, будут. Ну, там, ну, это выбор определенный. Конечно, там будут победы. Ну, конечно, там будут победы.
Но в войне.
Ну, в войне и ранит, о войне и подорвет, о войне и... Но в войне. И это не значит, что люди, которые воюют и побеждают, не вызывают уважения. Ну, конечно, не вызывают уважения. Уже не все равно победители. Но если можно выбрать жить...
Вы понимаете, да? То есть не то, что я хочу очень правильно прозвучать. Я не хочу, не дай бог обесценить то, что она сделала, то, что она сделала, это потрясающе. Не дай бог, давайте, вот не обесцениваем. Но если бы у меня была волшебная палочка, я бы очень хотела ей пожелать, чтобы ей не нужны были эти сумасшедшие победы и доказательства. А чтобы она когда-то там в молодости услышала тех, кто ей сказали, девочки такие грузи не носят. И прожила жизнь, мол, не такой восхитительной, не такой всемирно известной, не такой победительницей, а без боли, без инвалидности, без ужаса и без страданий. С семьей, которую она не должна искусственно себе этих деток, потому что она там рассказывает. Это все очень мирогеш. Я реально плакала, когда там детки рассказывают, когда они первый раз увидели маму, как она стоит. Вы же никогда не видели маму, что она стоит, и вдруг они первый раз увидели маму, что она стоит. Или там, когда они от нее убегают, она научилась на костылях бегать. И мальчишек это жутко развлекает. Они там все пытались ее раскрутить на слабо, чтобы она перед камерой побегала. Она понимает, что это очень смешно смотрит. Они прямо, давайте ее все попросим. Так прикольно, давайте ее все попросим. Ну, они живые, нормально. Но я бы это ужасно хотела, чтобы ей не нужно было на костылях бегать. Ну, понимаете? Хотя то, что она научилась бегать на костылях, она мадгима. Ну, у меня получилось сказать, что это не обесценивает, да? Поэтому это такой очень подход. И я почему на этом торможу? Да, мне кажется, что... Она, конечно, потом сказали имя, там, типа, я не хочу... Типа Маркович или Рабинович, ясно, откуда корни. Я как-то воспитал прекрасную, мощную, с великолепным умением выживать. И великолепным умением засовывать себя в фантастические ситуации.
Искать
подъезжение. Вижу, понятно, кто такое воспитал. Да? Где та мама, которая складывает. Да понятно. То, что мама откуда-то оттуда... Ну, мне кажется, это точка, про которую я, и не только я, нужно про это как-то думать всегда. Ну, нашим шаны нот, кумну, я помните. Женщины, расслабься. Женщина, ну прорули свою жизнь там, где тебе хорошо и кайфово. А как я могу прорулить ее, как-то жопой кайфово, когда у меня вот тут сложность, тут. Да, но это тоже все можно к этому отнестись как к войне, а как нахон, это условия задачки, а я в них хочу почувствовать себя счастливой. А я не хочу, не надо, ну, настолько, насколько возможно. Ну, не под бомбежками жить. Вы знаете, даже когда нас бомбили, можно было выбрать под бомбежками, прямо свихнуться на этих бомбежках и жить в бомбежке. Я вам рассказывала, я это очень ощутила, когда я однажды оказалась в Америке, когда здесь бомбили. Я один раз была в Америке, а здесь и вся семья тут, и вот там я реально жила в бомбежке, я с этим радио, и я, мамаша, вдруг себя нашла вот в этой ситуации, когда живешь в бомбежке, и во время бомбежек звонишь, а потом уже звонишь и умираешь с этим бомбежек. Еще и самолеты не летали. Я 2 дня в аэропорту провела, я пыталась сразу вернуться, а самолеты не летят, никто не хочет лететь, кроме меня. Еще несколько таких же чокнутых, которые, ну, не гулять туда едут. И вот это состояние, когда ты прямо совершенно сосредоточена на этих бомбах, живешь вокруг этих бомб, ты реально чокнуться можешь. А когда в Израиле, ну мы же как? Ну побомбило, а тут у тебя жизнь, а вот у тебя солнышко, а вот у тебя вкуснятинка, а вот у тебя море, а вот у тебя дети, вообще ты занята, вообще тебе на работу пора.
То есть вы хотите сказать, что там еще зацикливается?
Можно... На что сильно обращаем внимание? Да, можно... Если обращаем сильно внимание на то, что жизнь, на то, что хорошая, на то, что счастливая, на то, что насколько возможно. Есть моменты, как пишет Давид Кавилуни, вот уже все, вот уже смерть вот перед глазами. Ну хорошо, ну вот сейчас смерть перед глазами, держишься за Всевышнего, держишься за эти нити, молишься, вышел, дальше идешь. Помнишь, благодаришь, живешь.
Пошел дальше.
А не и все, и попадаешь в посттравму, и тут уже не выбраться. И не слышишь, что, не дай бог, там специально кто-то это делает. Но там есть что-то у нас в ментальности, есть что-то в голове, которое как будто бы вот это круто, ну вот это герой, вот этот имеет право, вот он молодец. У меня есть несколько методов, с которыми я работаю годами, что
людям реально, честно, настолько глубоко сидит, что если она не страдает, она не в порядке, что именно то, что ей плохо, это ее право на право имею. Они назвали дрожащие. Да. Вот если она страдает, она право имеет. Вот так, ну,
есть такое мнение,
что это преодоление.
Вот если вот тут все положено, там, люди тоже страдают, то там будет вообще
все. Фицарагра, вы имеете в виду. Это можно прочитать, что... Это же нельзя прочитать, что так я знаю, что по тому, насколько здесь страдаю, тем лучше мне будет там. Поэтому сейчас себе отпилю ногу. Ух, пострадай.
Пострадай.
Ну, мы тебя так не ведем, да, никто себя не ведет. Ну, типа, когда уже страдаешь, дефицарагра, ничего, тут отработаешь, там легче будет, ну, уже страдаешь, ну, хотя бы давай пользоваться. Ну, уже страдаешь, тебя уже оскорбляют. Молись Всевышнему в этот момент, ты сейчас садик, который страдает, тебе сейчас Всевышний очень любит. Давай, молись в этот момент. А ну, никто же не говорит, давай взбеси людей, чтобы они на тебя начали оскорблять. Вот ты хорошо помолишься. Если у человека там, он женат на ком-то, или там замужем за кем-то, с тяжелым характером, или с какими-то проблемами, конечно, это вообще как искупает, офигеть, как это искупает. Конечно, это очень полезно для будущего. Но никто не идет, когда выбирает себе пару, никто не идет в центр помощи психически нездоровых людей, говорит, мне, пожалуйста, потяжелее. Очень хочу отработать. Ну, когда уже Всевышний говорит, вот это в своем Гилгуле тебе то, что нужно сделать, ну, классно. Ну, не классно, но окей, у этого всего есть смысл. Но не по доброй же воле. А теперь опять. Очень тяжелый там муж. Очень тяжелый человек. И там делает какие-то там плохие вещи, не знаю, что-то не то. И у нас в Гемаре приводится пример, что приходит рабаним к этой женщине, у которой такой весь плохой муж, и говорят, давай мы тебе поможем развестись. Ведь еще ты с ней живешь, такая цадика. И она им приносит, она им не говорит, интересно, да, потому что я сейчас страдаю, потом все будет прекрасно. Вы что, на меня будущий мир набираете, офигели, что ли? Она им приносит лампу без масла и говорит, зажгите. Они говорят, нету масла, как мы зажгем? Она говорит, что же вы от меня хотите? Жена им говорит, он мое масло, он мне свет дает, я им горю. То есть эта женщина говорит потрясающую вещь. Она говорит, окей, у него есть вот эти части поганые, которые вы видите снаружи. И она не отыгрывает дальше, не идет наружу, вот такая страдается. Да, все знают, какой у меня муж, я такая правильная, не терплю. Она говорит, он мой свет, в нем есть части, в которых он свет. Вы их не знаете, я их знаю. Мне есть, что в нем любить, мне есть, что в нем уважать. Я не валю все в одну кучу. Тут он гадский гад, да? А вот зато тут вы не знаете. А вот как мужчина, он офигеть, как он меня зажигает. Как мужчина, он огонь. Из меня огонь делает.
Меня еще не убьет.
А?
Меня еще не убьет.
Не, не в смысле, что он меня не убил. Она была праведная, то есть она не была идиоткой. Видимо, если бы там что-то угрожало жизни... Окей. Так, где мы? Поехали. Бецарли, пасук Зайн. Бецарли икра Ашем вэль элукай эшавеа ешма мейхало коли вешевите лифанав того бозна. Вешевите лифанав того бозна. Бецарли, да, когда мне тесно, когда мне плохо, икра Ашем, я молюсь, я кричу Всевышнему, я зову Всевышнего. Вэль элукай эшавеа. Ну, так вот разные имена, вы понимаете. На самом деле, весь этот, я вам этого не рассказываю, потому что я сама это, конечно, плохо знаю, весь этот Тейлим, есть на него пируш, чисто по шмот-ашем, как там меняются, на самом деле, все слова, которые тут есть в этом Таилим, когда даже мы не понимаем, что это имена Всевышнего, там везде составлены имена Всевышнего, и... Но если вам очень интересно, я могу вам привести, но это прям надо сначала долго-долго объяснять, как это работает. Все это вообще Таилим, он очень такой. Прям.
Сколько, 19?
Нет, 18. Ашем, да, это имя милосердия, Вэри Лука и Ваше, и Всевышний, да, и Ваше спасет меня, Ешма Мейхало услышит из там, своего мой голос, Шевети Лиханав того бы узнав, и моя просьба о спасении дойдет до его ушей. Окей, Рашем, Бецарли и Кра, они Аити Курел, Ашем Тамид. Раши все время получается к этой мысли, я говорю с Всевышним все время. То есть это вот главная мысль, я говорю с Всевышним все время. Радак говорит, Бецарли и Кра, когда мне плохо, я зову его, Беэча, я Царли, Ло Паники, Эль Муши Ахер Золотов. Когда мне плохо, когда мне правда проблема, когда мне действительно проблема, я не обращаюсь за помощью никому, кроме него. То есть Радак говорит, что когда вот действительно уже проблемы, все, ну пока еще такое, что можно что-то делать, делай. Если действительно серьезная проблема, хватит заниматься глупостями, знаешь, кого на самом деле просить. То есть на самом деле все Мефаршим более-менее да, говорят о том, что Бецарли Кра Ашем, когда мне плохо зову Всевышнего, аз цариха нит филавы, а где у митох цара? Когда тебе действительно плохо, ничего так не работает, как молитва. Не имеет смысла ничего, кроме молитвы. Давайте распинкасы прочитаем. Бецарли Кра Ашем, когда мне плохо, я зову Всевышнего. Эхат милушинот шель тфила и крия. Одно из слов, которое называют молитву, у нас, как мы с вами обсуждали, что вы видите, очень много синонимов, как называют молитву. Один из синонимов, как называется молитва, крия. Крия. Кричать. Читать, кричать, крия. Вейнет фила шекуре адам лекудушборгу микох Акара Брураша, это же Борху Шумеота. Почему одно из названий молитвы Крия, что смысл, один из смыслов молитвы, что человек зовет Всевышнего, исходя из абсолютно ясного, четкого понимания, что Всевышний его слышит. То есть то, да, то, что он нам говорит в этом суте, то я тебя зову шаманы и хало куливы и шаветели к ней того бы узнав. Я точно знаю, что он меня слышит. Я точно знаю, что моя молитва доходит до его ушей. То есть это не абстрактное действие, не какой-то шепоток, не наговор. Я говорю с четким, ясным осознанием, понимаешь, что Всевышний слышит. Ну, понятно, что Всевышний слышит. Умитох ше барурло ше бемидутав идбарах леазен летфилотов. И что человеку очевидно, ясно, что это одно из качеств Всевышнего, одно из проявлений Всевышнего, из качеств Всевышнего, что он слышит молитву. То есть шуме от фила это одно из имен Бога. Шуме от фила. Это, что такое имена Бога? Это проявление его к нам. То есть так же, как мы знаем его проявление Хесед, его проявление Дин, одно из его проявлений шумеет фила. Когда мы говорим, что то, что он шумеет фила, это закон природы, это прямо это часть мироздания, в котором живем, до такой степени, что это ну, он как бы это не просто может услышит, или я верю, что слышит. Ну, это если я понимаю, кто такой Всевышний, это часть того, чтобы быть
Всевышним.
Знание. Это базисное знание. Это часть того, кто такой Всевышний. Всевышний тот, кто шумеет фила. Он, кто он такой? Он тот, кто сотворил мир, запятая. Он тот, кто... Ну, вот так же, как он тот, кто сотворил мир, Он тот, кто шумает слова. Это он и есть. И еще одна вещь, которую про него мы обязаны осознавать. Вебекухола асот бекашето. И Всевышний может сделать то, что мы просим. Нет такого, чего он не может. Любую вещь, которую мы просим, он может. То есть он меня точно слышит. И он точно может.
Но нужно подождать.
Я не знаю, может... Нет, как он решит уже.
Ну да.
Минутку. Он... Нет, минутку. То, что он слышит, да. И то, что он может, слышу, это не значит, что это его обязывает, да, сделать в эту секунду именно так, как я прошу. Да, хотя, да, может, и да. Может, бывает, что он выбирает делать прямо в эту секунду и так, как я прошу. Ну, бывает. Бывает. Бывает, что он выбирает. Но если я знаю, что ребенок ко мне обращается, что-то просит, я смотрю ему в глаза, говорю, я тебя услышала. Это не значит, что я побегу делать, но его в жизни ощущение, которое понимает, что его слышали, и дальше я, мама, которая его любит, о нем заботится, решаю, правильно для него это, неправильно, в какой форме правильно. Ну, хорошо. Но это уже... Ну, об этом уже можно говорить. Ну, как бы... Это не мир, в котором ты один, тебе непонятно, что делать. Это мир, в котором, да, тот, кто абсолютно может тебе помочь, точно тебя услышит. Ну, теперь он решает делать, давайте дальше. Мы с вами бежим все время вперед. Удумезера Адам, Корела Хаверо, Башер Юдеа, Шиукаровела, Вишумеет Криэто. Это как человек, который зовет кого-то близко, точно слышит. Вот он. Ваафальпи, шееш бетева адам, тхуна, лицок метох цара, гам кшеэйн миша ешма цаакатот. Вот это проблема. У человека есть такая природа. Человек лежит, человеку больно, он абсолютно одинокий, там, не знаю, где-то находится, он кричит. Потому что ему больно. И поэтому у многих людей в голове получилась вот эта путаница. Что когда кричат, Господи, помоги, ну типа какой, ну, как будто это, ну, такой вид. Ой! Что это природа, что человек может кричать, даже когда его не слышат, ну, потому что ему больно, он кричит. Да? Везема асе наака, авелло крия. И путаница, что в других языках люди это называют тоже крией. На иврите это называется наака. Это вообще другое слово, которое никогда не относится к тфиле. К тфиле наака никогда. Наака. Ну, как... А вальзело крия. Да, нога абсолютно животное. Ну, такой естественный физиологический звук, который производит живое существо, когда ему там крик. Это никакого отношения не имеет к тфиле. Ну, это никому не обращается. Это просто... Это не обязательно, когда больно. Тебе тяжело, ты можешь звуки издавать. Ну, да. Декрия Ирак Кашер и Карпни то выкрето Михуваним и Мишу Мисуям Шахен Шумея Коло Вэу Корело Где и лицо ему кешер Левакеш Мимено Оло Марло Иньян Мисуям. Крия это только если у тебя есть ясный четкий адрес, ты видишь кому, ты к нему обращаешься. И он слышит, что ты от него хочешь, или просто ты хочешь ему что-то передать. Или это просьба, может быть, просто ты хочешь ему что-то рассказать, поделиться. Вы и никудат есот бетфила, убихоля вудат ашем. Тфиса пшута, ше мециют гдушборову, и тану, и мециют мамашит. Ло поход ми коль мециют думеем те махаем и габер. А у медлифанейну. Как же я говорю, Борову, мециют хая амитит. Пшута, брура, лидаберлав, ликроло, вушумея, бумван пашут бьютер. И это самый базис веры, и это самый базис Абудаташев, работы Всевышнему. Понимать, что Всевышний это максимально просто. Он просто есть, он просто нас всегда слышит. Он просто здесь. Он, это просто. Если мы то, что он сделал, там, неодушевленное растение, мы их воспринимаем как что-то простое, вот оно есть. Того, кто это сделал, не философствовать и воспринимать, что в этом смысле. Так, а в этом смысле. Никакого в этом смысле. Просто. как тот, кто вот-вот он тебя слышит, он все знает, он все может. Вот он, вот. И ты хочешь, и тфос Адам. Зот. Левриют. Ютер бепаштут, ино ютер юди, в ютер энош. В ютер эведашем. Килшон хазаль. Халивай шее мура шамай малехем, ки мура басар вода. Да. И... Выключи на секундочку. Мне муж третий раз звонит. Здесь, пожалуйста.
Ему надо было поделиться.
Не, ну очень. Столько, насколько человек... И настолько, насколько просто человек... Послушайте, фраза, конечно, потрясающая. И настолько, вот ровно в той степени, насколько человек по-простому воспринимает эту идею, вот настолько он больше еврей, больше человек, больше работает Всевышнего. То есть прямая зависимость. Чем человек больше из этого делает что-то сложное, тем меньше в нем еврейского, человеческого и работы Бога. Чем проще человек прямее это воспринимает, тем...
Понятно, понятно.
И из какой, откуда он это учит, интересно, он говорит, как сказано. Аливайши, я помните, когда да, умирал Тан, он сказал своим ученикам, когда Раби Шимон бар Йохай умирал, он сказал ученикам, они его спросили, как нам верить в Бога, дай нам совет. Вот человек уже стоит перед ангелом смерти, вот это величайший каббалист Раби Шимон бар Йохай, и он им дает последние слова на этом свете, последний совет, и они его просят, научи нас вот самое такое крутое, как верить в Бога. И он им говорит, Аливай, дай-то Бог, чтобы вы перед Богом стеснялись, как перед соседом. Аливай шие мурад шамаем, алехемки мурад басарвена.
Боже.
Вы не... Ну, чтобы вы боялись, чтобы вы перед Богом, там, мура, ну, так, это идея стеснялись, как, ну, вот, как проходит, там, вот, сосед пройдет.
Понятно.
То есть, это не в смысле, что он их опустил, вы понимаете, да? И это не в смысле, да, какой вам Бог, он перед соседом стесняется. Вообще нет. Это в смысле, что ты хочешь понять самое-самое высокое, вот настоящее понимание Всевышнего, чтобы он был для тебя ну, точно так же очевиден, как сосед. Ага. А как это понять, что перед соседом ты же там думаешь, как там ты выглядишь, из тебя там в окно видно, ты там, не знаю, поправишься. Угу. Ты начинаешь Всевышнему говорить, ты поправляешься? А он тебя все время видит. Ты как?
Да.
Вот по-простому. Чем проще, тем круче. Чем сложнее, тем на самом деле... Окей. Секунду, давайте дальше. Везе лашон рабатейну. Вейне. Шлуша дворим шацарихши истакель адам. Вейдбонен эйтев. Гдейши егия элизот иера. Эхад. שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו אף על פי שאין עיניו של אדם רעהו. ותראה כי זהו היותר קשה שיצטער בלב האדם ציור אמיתי, יענן תחוש זר לזה כלל. אמנם מישהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ותשומת לב, יכול לקבוע בלבו אמיתות הדבר. ואיך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתנחם ומאיתו הוא מבקש. והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו. ורעהו מקשיב ושומע אליו. Он приводит хазар, что, ну, как бы человеку тяжело с верой, потому что глаза не видят. И рисунка не нарисуешь. Но на самом деле надо совсем немного интеллекта, чтобы оглядеться вокруг и осознать, насколько... Окей, ты не видишь глазами, но во всем остальном ты видишь, ты чувствуешь, это проявляется. Но не видишь ты глазами. Мне бы очень хотелось сказать, ой-ой-ой, мало ли чего мы глазами не видим. Нам-то сегодня в этом смысле проще. Это, скажем, это все сказано во времена, когда люди как-то верили глазам больше. Мы-то сегодня знаем, что мы столько всего глазами не видим. Да, Ну, человек немножко поработать мозгами. Бемиат это бенемут, это суматлев и сердцем. Немножко поработать мозгами и сердцем. И человек может установить в своем сердце, насколько это правда. Насколько он действительно все время находится в отношениях к Всевышним мамаш. Бенусэматанзамамаш. Мы все время в отношениях. Мы же все время в отношениях. Верифанафу Митханен, и перед ним будет дальше пасук, и через несколько пасуков будет пасук, что он будет говорить, посмотри, насколько это все время. Насколько? Вот тот, кто ведет себя так, Всевышний с ним так, кто ведет себя так, Всевышний с ним так, а хасид их хасед, прямо будет, мы сегодня уже не успеем, прям, а? Да, да, прям вот такой пасук дальше будет. Насколько все, ты каждым действием, ты каждым выбором, ты стилем жизни, все, что ты делаешь, оно абсолютно, вот сразу ты вступаешь в отношения с Всевышним, и вот такой же ответ ты получаешь. И это уже не говорить про то, что ты просишь и получаешь ответ.
А выключено все? Выключено.
Ну, бывает, не, бывает. Я рассказала раньше, что бывает такое на телефоне, что выключено.
У меня же выключено слегка.
А это что?
Ну и что?
Ребята.
Вы чего?
Да, оставим.
Какая разница? Это пример. У нее в телефоне есть такая штука. Она рассказала вначале руку, что такое бывает, что выключено звонит.
Ну, потому что она не выключила это самое сообщение.
Я уменьшила звук до конца.
Все делают, вам удобно. Да, мы это, да? Это точно у нас не тема.
Ну, у нас сегодня.
Давайте, да. Это у нас вот правда не... Все делают, как вам удобно, дамы дорогие. Мы сюда приходим, чтобы было удобно, интересно. Это вот...
Да, никому не жить.
Что было, Господи, дай нам Бог, чтобы у нас... Да. Окей. Стоп. Окей. Вакихольши Адам Хай им паштудзу в иму хашитесло а рейт филато йотер захавы брура в авудато амисит в зухады сияда дешамая духой ньян ваньян. И настолько, насколько человек живет вот с этим простым пониманием, настолько у него молитва сильнее, настолько его работа честнее, ну, в смысле духовная, да, и настолько больше он получает помощи с небес. Это очень важно понимать. Знаете, что вот есть такие хасидские истории про то, что там простой человек, он круче, чем там большой раб. Это нужно понимать. Не в смысле, что быть тупым и необразованным круче, чем быть образованным. Для того, чтобы воспринимать вот такую простоту, нужно быть или очень образованным, или очень чистым человеком. Это невозможно, ну, взять ниоткуда. То есть то, что приводит хасидские истории, что человек, у которого, скажем, Всевышний не дает ему интеллектуальной способности там, построить из себя великого рава, он может работать другими частями себя. Вот тут я хочу немножко рассказать про этот фильм, про эту женщину, которая меня там тронула очень в одном месте. А на самом деле фильм он про следующее. Фильм он про то, что как именно эту женщину поставили на ноги. Что вся эта система, вот это медицинский филатис, работает на том, что есть такая идея общая, что окей, у человека не работают какие-то группы мышц. Они не работают, это факт. Скажем, человек прекращает, осознает это и прекращает пытаться оживить мертвым. Но Всевышний так построил человеческий организм, что когда у человека не работает что-то одно, там всегда есть что-то, чем это можно компенсировать. И если заняться развитием вот этого другого, то можно прийти к тем же результатам, абсолютно исходя из другого набора и способа, например, мышц. То есть она ходит, вообще не используя позвоночник. Он мертвый. Она ходит, и там показывает, используя вообще другую систему работы группы мышц. Да, вообще другим. И управляет этим другим. И есть вот эти вот компенсационные системы, но они есть во всем. Если мы возьмем физически, там, не знаю, у человека, не дай бог, там не работает, не знаю, желчный пузырь, эти функции берет на себя печень. Если, можно миллион таких примеров привести. Если мы возьмем интеллектуальные, там, не дай бог, человеку, у которого мозг не может читать, Но там это можно компенсировать через слух, через память, через, ну там, и человек может, там, он, Эйнштейн так и не учился читать до конца жизни. Еще никого не слышала, кто, Эйнштейн был такой великий математик, у него была тяжелейшая дислексия, он читать до конца жизни так и не научился. Он вообще, Менделеев, выгнали из шестого класса, до шестого класса за большие деньги родители держали. Тяжелейшая дислексия, человек не мог читать. У Менделеева тоже с цифрами была проблема. У Эйнштейна не было совсем дискалькулии, у него с цифрами было легко. А Менделеев, бедолага, Раф он... Раф Каневский тоже
дислексия.
Я не знаю.
А, было там...
В начале, да. Когда у него очень долго... Он очень... У него... Он не был способным ребенком. Он когда был маленький, его очень долго взяло, пока его... мы не знаем точно, какие именно у него были проблемы, но с ним очень много там частных читал, он не мог идти по программе обычной. Потом, как раскрутился. Но он раскрутился на других вещах. Это похожий пример. То есть какие-то обычные способности, с которыми обычный ребенок развивается. У него этих обычных способностей не было. Но он смог, или ему помогли найти те способности, которые у него есть, он, опираясь на них, смог выстрелить вот настолько. Абсолютно. Тут есть две точки. Тут есть точка согласиться. У меня есть ученица, она дислексик. И родители бьются, чтобы она читала, тратят сумасшедшие деньги, возят ее повсюду, чтобы она училась. Она не может читать. То есть девочки там 16-17 лет, она из них большую часть жизни постоянно в Типулим научится читать, абсолютно не может, нет вот этой части. При этом девочка совершенно талантливая в компьютерах, например. То есть в минуту, что родители от нее отстанут и помогут ей начать учиться тому, что, в чем она способная, а компьютер все озвучивает, там не надо уметь читать, ты нажимаешь кнопку, он говорит, что там написано. Там все, ну там не обязательно. Они воюют, они не сидят, конечно, с Фарадим, но они такие, они воюют, у них война, они борются. А для того, чтобы разрешить себе вот эту компенсацию, нужно согласиться с тем, что да, вот эта часть не работает. Поплакали, приняли, дальше пошли. И дальше всегда есть куда идти, это потрясающе. Это потрясающе. Какая-то... Вот если бы не знать этого, ну вот кто бы 10-15 лет назад поверил, что человек с мертвым позвоночником может ходить, что просто по-другому надо отнестись к мышечной системе, понять, что везде есть компенсации, и понять, как это на какие другие точки. Кто раньше, это же была какая-то совершенно вообще невозможная идея. Хасидские истории, они говорят, есть вот такая простота. Эту простоту можно взять с двух сторон. Можно эту простоту взять со стороны огромных знаний, а можно эту простоту взять со стороны, что ты стараешься быть чистым перед Всевышним, что ты стараешься больше приклеиваться к Всевышнему, что ты стараешься. Ну, это тоже большая работа. Это не просто так. Это огромная работа. Никто не сказал, что эта работа легче, чем эта. Но и никто не говорит, что есть только одна дорога к Всевышнему. Или только одна дорога к величию, или действительно к настоящей молитве, или к силе молитвы и так далее. Вот.
Спасибо большое.